Бытие 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Я понимаю, что язык и наречие как-то в этом плане отличается. Наречие, я понимаю, как намерение. У них были вот, да, один язык и намерение одно и то же. И тот намерение было построить тот башню, тот город, Вавилон. И, как написано, всей земле был один язык. Земле. Это еврейское слово «эрец», которое переводится, да, «земле». Иногда означает весь планету, иногда точно и определенное вот место. То есть, тот земля, который Бог обещал Аврааму, между Эфрат и Египет. И я считаю, что весь бытие, как-то говорится об этом, тот, ну, землю, тот территорию, который Бог обещал Аврааму, то есть Израилю. Потому что это вот сосредоточие Божие. И кто писал бытие? Это Моисей. И Моисей это писал, пока Израил были в пустыне, по пути в Ханану или в Израилу, не зная, откуда они, не зная, не понимая своих историй и так далее. Итак, Моисей поэтому через Дух Божий, Бог вдохновлением, писал тот книгу «Бытие», чтобы показать им, откуда ваше, ну, начало. Итак, я считаю, что это не обязательно так, что весь планет был одно и то же языком, но тот земля, тот земле, тот территорию, которую Бог обещал Аврааму. И до сих пор так и есть. И что там арабов живут, и курдов, и некоторых, ну, других. Но они как-то друг другу поймут, хотя плохо. Но у них есть связи, очевидно связи. Допустим, между еврейским языком и арабским языком. Шалом, мир. Вот, на еврейском это салам, на арабском. И много подобных, много похоже. Итак, в втором стихе. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенар в равнину и поселились там. Они с востока пришли. Помните, когда Адам согрешил, вот, Бог запретил им ходить опять к Херувиму. И написано 3 главу, 24 стих, изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламени меч, и чтобы охранять путь к дереву жизни. И они ходили дальше и дальше оттуда, они с востока. У нас впечатление, что они вообще потеряли свои отношения с Богом посильнее и сильнее. Ну, хотели не распространяться, не рассеяться по всему землю. Поэтому написано, поселились там. В 4 стихе, давайте построим себе город и башню. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Это прямо после потопа. И после потопа Бог сказал, дети, вот Ной, что вам должны распространяться. И имейте детей, и распространяйтесь по всему землю. Видимо, они это не хотели делать. Они хотели вот по-своему. Они хотели не распространяться, а быть вместе. Так постоянно у нас есть впечатление, что они отошли от Бога. Тем более считать, что мы сможем построить башни вот такой сильно высотою до небес. Да, видимо, они хотели как-то трогать Бога, как-то показаться, что мы как-то выше всех. И тот Вавилон, это вот первый Вавилон. Вавилон существует в последние дни. Потому что в Откровении мы читаем, что когда Иисус придет, Он будет уничтожать Вавилона. Значит, либо в физическом плане, либо в более символическом плане, Вавилон будет опять на земле, когда Иисус придет. То есть такой смысл, что людей хотят в одном плане собраться вместе. И как-то достичь до небеса. Что мы уже выше Бога. У нас есть наша наука, у нас есть всякие технологии. Мы сможем как-то становиться выше вот, Бога. И сделаем себе имя. То есть мы не хотим никакого имя, кроме нашего. А написано в Бытие, 4 главу, 26 стих. Начали призывать имя Господа. Верующих начинали призывать имя Господа. Но этих, которые построили под башню, не хотели тот имя, хотели свои. Что значит имя? Имя означает характер, в принципе, личность. У нас, наверное, имен не столь важно, то есть не столь значительно. На еврейском языке имя как-то имело огромное значение. Когда Моисей хотел как-то познакомиться поближе с Богом, Бог явил свое имя Яхве. Но это не столь важно, если это Иегова, Яхве. Самое главное – его характеристика. Потому что он объявил себя как Яхве, как Господь Бог. Всегда желаю простить. Всегда желаю спасать. Терпеливый, но справедливый. И тоже он будет наказать греху. И так получается, что это вот имя Господа. И когда людей начинали, в смысле верующих людей, призывать имя Господа, значит, они хотели присоединяться к этому имя. И даже до сих пор получилось так, потому что когда человек решается принять крещение во имя Иисуса, он тогда принимает крещение во имя Божие, в принципе, во имя Господа Иисуса. У него есть тогда тот связь с Отцом и с Иисусом. И это то, что нам придется делать. Не просто считать, что я вот такой и так и есть, я как-то самодостаточен. Это ужасно болезненно духовным образом быть самодостаточным. Что у меня есть имя, кто я, и так и я буду. Это хронический эгоизм. И это разве, такой эгоизм, разве ведется к счастью? Нет. Хронический эгоизм это ужасно. А наоборот, если мы будем призывать имя Господа, в том, что мы принимаем крещение во имя Господа Иисуса и пребываем в Нем, тогда жизнь совсем по-другому. Что у меня есть кто, кроме себе. Иначе кто? Что у нас есть? Ничего и никого нету, кроме себе. И это ужасно. Так и быть, потому что мы такие слабые. У нас столько дисфункций. И мы грешны. Если мы хотим это признать или нет, это факт, что мы все такие грешны. Пятом. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Сошел Господь посмотреть. Значит, разве его зрение не то? Что он как-то на небесах, как-то слух, ну, слыхал о том, что, ну, кое-что там творится, там, в Вавилоне. Ага. Ну, я захожу и посмотрю. Нет. Я думаю, что у Бога есть 100% знания. Моментально. Ему не надо заходить с небеса чуть поближе к землю. Из-за проблемы с зрением или как-то не знает. И я считаю, что это говорится более насчет ангелов. Поэтому написано в 7 стихе «Сойдем же и смешаем там язык их». «Сойдем». Кто? Это мой. «Сойдем». Я понимаю, что это, да, это Бог, но это Бог через ангелов. И у ангелов есть некоторые, ну, ограничения. Даже Иисус сам сказал, что я, то есть Иисус, не знаю, когда приду, ни я, ни ангелов, мы не знаем. Только Бог знает, когда Иисус придет. Так, Есть тогда какое-то окно здесь, на самом небеса. И как там творится? Что ангелов как-то кое-что заметили здесь на земле. Типа, ну давайте посмотрим поглубже. Конечно, Бог сам все-таки знает. Итак, они тоже смотрят на наши жизни. У них есть какие-то конференции насчет каждого из нас. А если мы так делаем, разве он так будет? Да нет, лучше так с ним. Есть видение дальше в Ветхом Завете, когда Бог сам сказал, я хочу, чтобы царь Ахав умирает. Решайте как. И все ангелы как-то дискутировали. Один так предполагал, другой вот по-другому предполагал. И один предполагал так, что ну хорошо, я буду делать, чтобы его лишь пророков будут солгать, и он будет это верить, и из-за этого он умирает на битвах. Вот, молодец, Бог сказал. Хорошо, я дам тебе, в смысле ангел, вот сила, чтобы ты сможешь это делать. И значит, что у ангелов на небесах тоже есть какие-то конференции, есть какие-то дискуссии у нас. И это чудесно, потому что мы все как-то считаем, что я как-то никчемный. Я, вот кто я? Разве стоит ли я Бога обратить обо мне стол внимания? Да нет. А наоборот, мы являемся очень важным для Бога. Очень важным. Помните тот притч, когда эта женщина потеряла одна из монетей, которая была вот на голову ее. И плакала, поискала везде, нашла, приглашала все вот, родственники, соседи праздновать с ней. Что вот я потеряла монетка, и вот нашла, давайте празднуйте со мной. И Иисус сказал, и так и есть. Посреди ангелов на небесах есть такая радость. Когда хоть один грешник покается. И та женщина в первом веке, у них вообще были ужасные ситуации. У ей ничего нету. Вообще ее тело даже не принадлежало себе. Это принадлежало мужу. Одежде его, дом его. Дети его. А единственное то, что было у нее, это вот эти монеты возле голову, которые вот муж платил, дал ей, когда они женились. И вот это единственное на свете, которое она могла назвать это мою. И вот она потеряла. Типично, у ей было бы 10. Вот такие. Потеряла одно. И это значило бы, что это очень личная потеря. И Иисус сказал, что это тоже для Бога, это ваша значительность. Если Он потеряет хоть один из вас, это для Него огромная, очень личная, интимная потеря. И Он будет тогда так рад, и все ангелы небесные радоваться, когда хоть один человек нашел бы для Господа. Значит, что пока парень ждет трамвай на остановке, покается, что ну да, я признаюсь, что я не то делал. Господи, я так хочу по-честному к тебе. Вот, весь ангелов на небесах радуется из-за этого. И это прекрасно. На самом деле это прекрасно. Что Бог так хочет, Он так ценит каждый из нас, что мы не никто. У нас есть значительность для Него. Итак, здесь, как я сказал, у нас есть какое-то окно на то, что творится там на небесах. Что этих людей, как-то этих ангелов собрались вместе, дискутировали ситуации там в Вавилоне. Что нам делать с этой ситуацией? Видите, что Бог не нарушал тот башню. Он по-другому смешал там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И таким образом рассеял их Господь оттуда. по всей земле. Это то, что Бог хотел, чтобы они добровольно делали бы после потопа. Но, видимо, не хотели. И если тогда мы делаем то, что Бог хочет, то Бог как-то не придется для Него как-то делать неприятности в нашей жизни, чтобы мы зашли бы туда. Только Павел или Савва, у него был совесть об Иисусе, но не хотел это послушать. Поэтому Иисус сам сказал ему: это сложно для тебя, Павел, ходить против вражня. Это очень больно, очень неудобно. И опять мы видим, как Бог вообще не любит смерть или убить человеку. Он предпочитал так делать, чтобы они сами себе как-то ссорились друг с другом и решили свой путь таким образом. Так Господь тогда в 9 стихе: оттуда, в смысле из Вавилона, рассеял их по всей земле. Я предлагал, что земля здесь говорится в определенном смысле. Это не говорится весь планету. Это говорится, по-моему, только о той территории, которую Бог обещал Аврааму. Итак, в последние дни это как-то повторяется, потому что Вавилон будет опять на земле как-то во время пришествия Иисуса. Если это буквальным образом, Саддам Хусейн пробовал перестроить Вавилона, и как-то не получилось. А кто знает, наверное, кто будет это перестроить. Но я предпочитаю понять более духовным образом, символическим образом, что весь мир как-то вместе, как Вавилон. Одно наречие. И это вот делать себе имя. И как-то считать себе выше Богом. Итак, это мы видим. И это все-таки уничтожается, когда Иисус придет. Так дальше начинаем в 10 стихе читать какое-то родословие, которое заканчивается с Авраамом. И мы знаем, что Авраам был человек, который Бог выбрал, чтобы действовать и работать дальше с ним. И читая все это родословие, кажется неинтересно. А если читаем, перечитаем, найдем некоторых интересных моментов. Допустим, в 13 стихе: по рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочери. Значит, он жил 403 года после рождения его первый сын. Ну, и тоже это Салы, то же самое, в 15 стихе. Он тоже имел, кажется, его первый сын, когда он жил 403 года. И значит, что есть что-то похожее в опыте, в жизни опыте между этих двумя человеком. Конечно, на этом время, кажется, людей, конечно, жили гораздо дольше жизни, чем мы живем. Вроде условия, климата было по-другому. Ну ладно, это не столь важно. То, что я хотел обратить внимание, это в том, что у этих людей были очень похожие опыты. Опять, вот в 10 стихе: Сим был 100 лет и родил Арфаксада. Кажется, его первый сын он родил, когда ему 100 лет. То же самое Авраам родил его сын Исаак, когда ему был 100 лет. Что-то похоже. И в 18 стихе Фалек родил его первый сын, когда ему 30 лет. А 22-й Серух тоже 30 лет, когда родил его первый сын. 24-й Нахор жил 20 лет. Вот. Нет, не это. 29. Нет, где-то написано, что кто прожил 30 лет. Я это не нашел. И родил вот первый сын. То есть что-то странно. в том, что жизни опыта будут так похожи. И это то же самое в наше общество. И поскольку мы говорим с людьми, мы понимаем, что мой жизненный опыт не столь уникален. Вот. Допустим, как я сказал, один человек жил 403 года и имел первый сын. И вот другой человек, то же самое, жил 403 года и имел первый сын. Это вау, это похоже. Я уверен, что у нас все были такие опыты. Ты встречал бы с человеком, начинаете поговорить, и вау, у тебя тот же самый опыт, да. И это странно. Но это тоже божественное, это от Бога. Это не случайность. И что, вау, ты жил в этом же доме, да. Вау. И, кое-что, просто кое-что от Бога. И почему это так? В контексте вот церкви, духовной жизни, я понимаю, что церковь – это не здание, это не кирпичи, это народ. Мы здесь являемся церковь. Мы здесь являемся народ Божий. И поскольку мы будем не обсуждать насчет погоды, и болтать насчет государства и политику и так далее, но поскольку у нас было бы при кофе и так далее настоящие, живые разговоры с друг другом, открой немножко себе. Это удивительно. Как, ты будешь удивлен, что вот твой опыт жизни, это не столь уникально. У кого-то то же самое, было то же самое, вот, путь. И почему Бог как-то построил жизнь так? Это чтобы мы сможем с друг другом как-то ободриться. И чтобы мы сможем помогать друг другу. И чтобы человек понял бы, что я не один. Тот же самый рук Божий подействовал и в моем жизни, так как тот же самый рук Божий подействовал в жизни другого человека. Это основание для общения. Живое, духовное. Я имел в виду духовное общение. И поэтому вот Бог как-то действовал в жизни не только между людьми сегодня, а тоже иногда, прочитая Библию, мы видим, конечно, очень похоже между нашей жизненным опытом и опытом какого-то человека в Библии. И опять, это не случайность, это именно от Бога. Бог это сделал. Поэтому Библия, в принципе, является биографией разных людей. И почему столько биографий? Потому что, читая, перечитая, мы найдем иногда какой-то человек в Библии и понимаем, что вау, это так похоже ко мне. И это все-таки доказательство, что Бог есть на свете. И Он очень внимательно, детально работает в жизни каждого человека. Итак, начиная 28 стих, начинаем читать более насчет Фары и Авраам. Авраам, конечно, был тот человек, который Бог выбрал и сделал от него новый народ. И через того, что мы принимаем крещение, мы становимся дети Авраамова, потому что Бог дал Аврааму обетование. И тех обетований, в принципе, является Евангелие. И об этом написано в Галатам, 3 главу. И поскольку мы понимаем то, что Бог обещал Аврааму, поскольку тогда будем понять, что такое христианский Евангелие. К Галатам 3:8. Бог верою оправдает язычников, предвозвестила Аврааму, в тебе благословятся все народы. То есть Бог предвозвестил. Он как-то проповедовал Евангелие, добрый вест, заранее, Аврааму. И что он сказал Аврааму? Он сказал, что у него будет потомок. И тот потомок будет становиться очень многие, столько, как звезда на небесах, как песок возле моря. И тот потомок будет жить вечно, и у него будет вечное наследство в земле, здесь на земле, вот, именно в земле Израилева. И так кажется, что Бог дал Аврааму обетование насчет себя, что ты, Авраам, ты тоже будешь жить вечно, ты тоже будешь вот, получить вечное наследство. И твой потомок, который будет становиться очень многим, он и тоже будет жить вечно и получать эту землю как вечное наследствие. Тот потомок является Иисусом. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, все то, что Бог обещал к этому потомку, это связано и у нас. Павел дальше писал: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники». Какие обетования? Обетование о том, что мы будем вечно жить здесь на земле. Вечное наследство этого земля конкретно. Авраам, конечно, умер, не получая то, что Бог обещал. Но он будет получать, когда Иисус придет. Потому что если Бог обещал дать Аврааму вечное наследство землю и вечной жизнью, и он умер, не получая этого, Бог будет исполнять то, что он обещал. И поэтому Авраам должен воскреснуться из мертвых, получать то, что Бог обещал дать ему. И мы тоже. Если мы во Христе, все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у нас. Мы будем и тоже жить вечно. Мы будем и тоже получить то вечное наследство этого землю. Так, обратно здесь к Бытие, 11. Тот человек тогда очень важен. Но он был, кажется, совсем мирской человеком. Он жил, в 28 стихе, в Уре Халдейском. И археолог уже исследовали тот город, и развитие там технологий, и вообще развитие очень даже высокие. И у него была жена Сара. Но в 30 стихе Сара была неплодна и бездетна. А интересно, что Бог именно выбрал такой человек, чтобы иметь вот, потомок, который будет очень многим. Вот. Это всегда через слабости человека, который Бог действовал. И понятно тогда, что Авраам очень сильно интересовался бы, когда Бог сказал ему: «Знаете, у тебя будет очень много потомки». «О чем? Моя жена бездетна, неплодна». Да. Вот поэтому он, конечно, интересовался. И для нас и тоже. Почему для нас добрый вест, который есть во Христе, в Евангелии, столь важно, столь интересно? Почему? Потому что нам это нужно. Фактически каждый человек страшно это нуждается. А если человек считает, что у него есть уже Царствие Божие, его богатстве, дачи, машине и так далее, то это как-то меньше для него интересно. Если здоровье крепкое, ну, насчет смерти, вечности, воскресения, это как-то меньше, значительно. Это почему? Очень сложно интересовать молодежь. Они считают, что они вечны. Это уже для нас, как, ну, старый хрыч, как и я, вот, как-то это добрый вест.
Вы же молодой.
Молодой.
Молодость уже уходит.
32 и 35.
Спасибо. Плюс 20 надо. Ну. Вот. Итак.
Среди будущего.
Бог сказал ему, что на 12 главу, 1 стихе, сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». «Пойди из земли твоей». То есть, кажется, он был довольно богатый. Но Бог просто так, поскольку я вижу, явился, сказал ему, Авраам, «Я покажу тебе другую землю. Если веришь, я дам тебе». И он согласился. И поэтому он является прообразом для нас в вере, что он просто принял Слово Божие. Почему он это принял? Потому что он доверял Богу. Поэтому он такой пример для нас. Но Бог сказал, что «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего», то есть семьей. Но он не сразу это делал. Потому что в 31 стихе 11 главу «Взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского». Бог сказал Аврааму, что тебе надо как-то поделиться, разделиться от родства твоего и из дома отца твоего. Но он это не делал сразу. То есть он слаб, но верующий, верил, но слаб. И это точно так, как и мой. И так не надо думать, что мой, ладно, Авраам такой крепко верующий, у меня просто-напросто веры не хватит. Он сам был не совсем крепкий, скажем, верующий человек. А Бог работал с ним. И самое главное, он хотел сказать «да». И это, в принципе, единственная квалификация, которая нужна у человека. Сказать «да». Итак, опять я повторяю. Вот основной Евангелие, что Бог обещал Аврааму жить вечно на земле и быть для него Богом на личном масштабе. И что это возможно из-за того, что у него будет потомок. Великий потомок, и тот потомок является Иисусом. И, кстати, это значит, что Иисус был именно в линии Авраамова. Мария тогда была и тоже в линии Авраамова. Была обыкновенная женщина, девочка. Так, получается, что тот является до сих пор Евангелием Царствия Божия. И если мы хотим присоединяться к этому семьей по-духовному, если мы хотим присоединяться с Иисусом, к Иисусе, и иметь такую надежду, воскресение из мертвых, получать вечную жизнь на этом земле, когда Иисус придет, тогда нам придется быть во Христе, чтобы все то, что Бог обещал, Иисусу будет и прав для нас. И это через того, что мы принимаем крещение. Ходим в воде. Это, когда человек в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды, как воскресение с Ним. И чтобы мы во Христе. Не только брат или сестра Христова, а во Христе. Поэтому я с Максимом, мы каждый раз вот предлагаем людей, давайте, принимайте крещение. У нас вот там ванна есть в нашем кухне. Горячей воды, полотенце, все, все, купальники, все, все, все есть. Подумайте об этом. Обратите ко мне или к Максиму. Ладно, у кого есть вопросы?
Эта башня сохранена до сих пор, нет, или она развалилась?
Поскольку, ну, знаете, все считают, ой, да, есть такие руины там, это Вавилон, это вот это. Кажется, нет, кажется, уже нет.
А я немножко удивляюсь, почему ты самый верующий с этого района, некоторые даже вообще сюда не приходят.
Вот примерно... Сейчас, это хороший вопрос, человек дал хороший вопрос. Вот. Не написано здесь в Библии, что Бог это уничтожал. То, что написано, Бог как-то смешивал в языках и людей как-то отошли друг к другу. не написано, чтобы он это нарушал. А если это существует до сих пор, сам сомневаюсь. Ну, кто знает?
Человек настроения. Данкин, а где вы бьете пожертвования? На чай, на кофе, на суп?
Так, к тебе.
Бог дает.
Ладно, Макс, ты будешь кое-что добавить?
Да, Господь.